Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. И перед тем, как будем говорить снова о политике, о международной политике, сделаю объявление. У нашего радио «Спутник» теперь есть свое мобильное приложение. Скачивайте его в App Store, Google Play, а также отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». В приложении можно слушать эфир, как прямой, так и те программы, которые уже вышли. Это, конечно, если хочется переслушать любимую программу. Или если вдруг вы ее по каким-то причинам пропустили. Можно задать вопрос в студию, мы его обязательно увидим и ответим. И напомню, что среди ведущих радио «Спутник» Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Тигран Киасаян, Николай Валуев, Мария Бутина, Михаил Хазин, Герман Клименко, Геннадий Онищенко, Евгений Примаков и многие-многие другие. Итак, еще раз напомню, приложение «Радио «Спутник», которое вы можете установить на свои мобильные устройства. Ну а теперь давайте поговорим о международной политике. Дания и Нидерланды на встречу послов Евросоюза выступили против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Главными причинами, препятствующими приему в Евросоюз, назвали коррупцию, бедность и проблемы с демократией. На самом деле, такие причины, которые назывались-то и всегда. В свою очередь, Польша, Ирландия и Литва призвали поддержать заявку Украины, а представители Эстонии указали на необходимость дать ей надежду. Вот просто дайте надежду. Эту тему обсуждаем со специалистом, глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Кто-то хочет надежду дать, а Германия вообще предложила присвоить Украине условный статус кандидата. Так все-таки, что же это такое? Это некий раскол в Европе или Дания и Нидерланды против не по надуманным причинам?
Да я бы не сказал бы, что есть на самом деле раскол в Европе. Все там прекрасно понимают, что Украина ей в Европейском Союзе не нужна. Если бы и была нужна, то присоединили бы ее давным-давно. Просто есть страны, которые хотят на этой теме попиариться и показать, что они наибольшие друзья Украины, а заодно и параллельно России шпильку какую-то поставить. А есть страны, которые прямо открыто говорят, что они в эту игру играть не собираются. Ну вот Нидерланды, например. Там же еще в 2016 году был референдум консультативный, да. И 60% проголосовавших выступили против ратификации соглашения о Евроассоциации с Украиной.
Да. Потом, это конечно, еще при Порошенко было.
Да, и в 2017 году всю эту историю переиграли, Нидерланды все-таки это соглашение ратифицировали, но одни, ну там достаточно много было аргументов, почему не стоит как бы идти на уступки Украине. Ну, у аграриев свои были резоны, у всяких там любителей экологии и животных свои причины. Аграрии, например, опасались конкуренции с украинским сельским хозяйством. Ну, просто одно дело покупать у Украины дешевое зерно и подсолнечное масло, а затем на этом зерне откармливать свой скот и продавать уже в Украине в виде мясных продуктов. А другое дело присоединить Украину и потом дотировать какой-то там, не знаю, 1-2 крупных агрохолдинга, которые есть на Украине. Мы же должны понимать, что даже это польское экономическое чудо, у него есть вполне конкретная цена. Варшава получила от Евросоюза не менее 120 миллиардов евро с 2014 года. У них там специальный фонд есть, по-моему, единение. Вот через этот фонд субсидировалась польская экономика. Но это Польша, она малость поменьше будет и по площади, и по населению. А для того, чтобы вытянуть экономически Украину, ну, я даже не знаю, сколько нужно сотен миллиардов евро. Плюс...
Ну, опять-таки, они... где им взяться-то? Да, то есть вытянуть, что значит вытянуть
нет,
сейчас?
Нет, проблем, да, вы правы, неоткуда эти деньги взять. На протяжении долгих десятилетий у Евросоюза было стабильное сальдо внешней торговли, положительное. Они торговали, они экспортировали товаров больше, чем импортировали. Но вот теперь все, они импортируют товаров больше, чем экспортируют. Соответственно, у них постепенно денег будет не хватать на самих себя. Необходимо будет решать долговые кризисы в Греции, потому что впереди у них...
Ну, там кризис-то тянется уже почти два десятилетия, если не больше.
Они его заморозили, но они его не решили. Mm-hmm. А сейчас из-за инфляции стоимость обслуживания долга по всем странам еврозоны без исключения возрастет. А это дополнительные деньги. А тут еще и Украина чего-то требует. Правда, им совсем не до Украины. Украина необходима была исключительно в статусе колонии и такой вот периферии.
Иван Юрьевич, вот вы знаете, я вас слушаю, и у меня такое ощущение, вот напрашивается вот эта вот картинка, когда перед ослом морковкой машут, да, прицепили к нему морковку на палке, и он идет, и он ускоряет шаг, а морковка на том расстоянии, на котором была, вот она на том и остается. Вот это примерно то же самое с обещаниями Украине вступить в ЕС. И когда, например, там министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг высказывается против вступления Украины в ЕС, то в украинском МИДе говорят, что он недальновидный и не отвечающий интересам Европы. То есть они так вот надувают губы, обижаются. Зеленский говорит, что ну как так, ну почему, да, мы вот готовы, мы хотим, мы тут уже и всякие анкеты заполняли, и заявки. А в Европе вроде как обещают, но есть же вот такие принципиальные страны, или там, я не знаю, принципиальные позиции, они, вот как Дания и Нидерланды, они придерживаются что, национальных интересов, или они просто понимают пагубность вообще всего этого решения?
Ну, тут и первое, и второе. Они понимают пагубность этого решения и понимают, что принятие его совершенно не соответствует их национальным интересам. Но это отнюдь не бедные страны Европейского Союза с достаточно развитым сельским хозяйством. Ну, тот же английский завтрак, там, яйца, бекон, овсянка, но они же родом на самом деле из Дании. Просто оттуда все это дело привозилось. Прекрасно понимают там, что Украина не нужна в статусе Евросоюза. А то, что касается Украины, ну, смотрите, там проблема с образом будущего, на самом деле. Ситуация на фронтах объясняется просто. Да, сейчас Россия сильнее, но нужно дождаться, из Америки привезут вундервафлы. И вот тогда вот по-русски непременно ударят, и они все убегут, разбегутся, как трусы. А для тех, кто в тылу, для них необходим другой образ будущего. Инфраструктура разрушена, экономика коллапсирует, и даже бюджетникам зарплату будут выплачивать за счет денег Всемирного банка. 1,5 миллиарда долларов под это выделяется. Соответственно, необходим еще один образ будущего. Потому что Херсонская, Запорожская область понятна, Донбасс тоже понятно, они войдут в состав России. А, собственно, оставшиеся территории Украины чего делать? Ну вот, соответственно, и достают эту старую морковку, она уже так неплохо сморщилась, съежилась. Но по-прежнему работает, ну, по крайней мере, для некоторых работает.
Понятно. То есть, Дима, эта морковка, она еще та, с тех времен морковка. Это не какая-то свежая.
О, это морковка, ей, наверное, уже добрых лет 20, как минимум. Еще во времена Януковича рассказывали про это светло-европейское будущее. Да, а мы там ехидничали, что, ну да, начнут мыть улицы болгарским шампунем кря-кря.
Знаете, вот, кстати, политологи напоминают, что повсеместная коррупция занимает первое место на Украине. В этом отношении дела обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах Евросоюза. При этом Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании, но это чуть ли не главным было его лозунгом, он давал слово бороться с коррупцией, он говорил, что там всех пересажает, и что и уголовные дела в отношении Порошенко, но это правда, он завел эти уголовные дела, и не одно причем, но тем не менее коррупция зашкаливает, и может быть это тоже пугает как-то уж очень европейцев, или на самом деле для них вот фактор коррупции он не столь важен, как, например, потеря сельскохозяйственных аграрных рынков.
История с коррупцией, она двойственна. Европейцы-то сами разложили украинское государство и развратили украинскую бюрократию.
Ну, через ту же систему, поживились на этом, я думаю, тоже немало.
Да, да, они на этом поживились. А затем они внезапно осознали, что бюрократия ворует не только украинские деньги, но еще и прекрасно разворовывает деньги европейские. Ну, внезапно, конечно, открытие. Ну и самое парадоксальное, да, я уверен, в тех же США тоже весьма неплохо умеют воровать деньги. Поэтому яблоко от яблони падает очень недалеко. Ну и, в принципе, эту коррупцию невозможно победить. Но они не планировали никогда ее побеждать. Это такая вот вечная причина, почему я не могу на вас, сударыня, жениться.
Ну да. Ну, обещать могу, вы, а вот жениться
да, нет. Обещать, да, жениться нет ни в коем случае. Ну, а эта коррупция, она еще для нас проблемой будет. Ну, да, части управленческих кадров на вновь присоединенной территории мы-то с Россией заведем, но не все 100%. Еще необходимо будет, скажем так, возвращать к реальности украинской.
Назовем так, в законодательное русло, да?
Да, да, ну потому что в Крыму три вице-премьера сидят, которые отвечали за стройки и федеральные целевые программы. Mm-hmm. Они не смогли отучить себя от того, что времена Украины закончились, и те деньги из бюджета, которые к ним поступают, это не их деньги личные, это деньги государства, за которые необходимо будет потом отчитаться. Много на Украине, ну, никто подобной деятельности не проводит. Да и, собственно, там разрушенную инфраструктуру никто и не восстанавливает.
Иван Юрьевич,
я по Ирпеню отслеживал, угу. Но там миллиард нужен на восстановление инфраструктуры, так мэр оценил. А реально есть 500 тысяч евро, которые в Италии собрали с помощью донатов.
Так, ну и они не дошли, видимо, туда.
Я думаю, большую часть из этих денег просто разворуют. Это город, куда там просто нереальное количество европейских чиновников приезжало. Из самых разных стран, из самых разных должностей.
Я напомню, что Ирпень — это под Киевом город.
Да, это город, который находился такой вот в серой полосе, наши войска туда не зашли, а Украина его обстреливала превентивно. Ну вот теперь там руины. Угу. Что делать с этими руинами, ну непонятно. Да никто об этом не думает. Ну, авось как-то пронесет. Ну,
Иван Юрьевич, вот смотрите, годы. Еще такая фраза, вот, наверное, мы так уже ближе к завершению нашей беседы, но эта фраза, видимо, постоянно звучит в разговорах о тех обещаниях присоединить или там позволить Украине участвовать в процессе вхождения в Евросоюз. Вот она звучит следующим образом. Киеву необходимо улучшить законодательную и институциональную базу. Ну, очень уж так такая официальная, очень уж пафосная официальная фраза, но по большому счету за ней что-то может стоять или вот что-то нужно с этой точки зрения? Хотя, знаете как, вот тот же Эммануэль Макрон говорит, ну, пока такая ситуация на Украине, как сейчас, вообще о чем мы говорим? О каком членстве в ЕС или о каких вот этих всех телодвижениях в сторону ЕС можно в принципе говорить?
Ну, лучше законодательство, это, знаете, из области фетишизма или какого-то карго-культа. Ну, если из соломы и палок собрать самолет, то ну, не будет он летать. И точно так же на Украине, какой бы прекрасный закон ни приняли бы, он все равно работать не будет. Да и, собственно, ну, не столько в законах-то и дел. На Украине есть уголовный кодекс, он, кстати, весьма неплохой. Ну, никто ему не следует. Да и Конституция, на самом деле, тоже весьма неплохая. Ну, читал, учил. Ну, тоже ее никто не выполняет. Не в законодательстве дело. А в Европе другая манечка есть. Они считают, что если создать инфраструктуру, ну, вот, например, подземное хранилище газа, то оно каким-то магическим образом будет заполнено и даже без России. Ну, такой вот фетишизм, это действие, которое имеет, ну, прям очень отдаленное отношение к реальности. Но в то же время с помощью этого вот законодательного фетишизма можно периодически у Украины принуждать к чему-либо. Ну, например, к передаче под контроль судебной системы. А если бы...
То есть, мол, сами не справляетесь, а давайте мы вам поможем.
Да. Да, ну примерно как в Молдавии на прошлой неделе назначили специального человека, который будет заниматься приручением элит. Uh-huh. Ну, по образу и подобию, как в Румынии. Там была Лаура Кавеши, которая, ну, многих румынских чиновников посадила по указке из Европейского Союза. Ну вот, подобным образом и в Молдавии будут делать. Ну, на Украине, возможно, бы сделали раньше, но так местные упирались. А сейчас уже и совершенно бесполезно этим делом заниматься. Поэтому вот такая игра. Плюс еще нужно учесть, что ну, чем-то же должна заниматься европейская бюрократия. Люди, которые, в принципе, ни за что не отвечают, принимают порой странные стандарты, там, сколько воды должно из унитаза убегать. Ну, а на самом деле они же являются ликвидационной комиссией Европейского Союза. Просто США их взрастили и теперь используют для рейдерского захвата Европы. Ну, а параллельно они, конечно, рассуждают о высоких ценностях и правильном законодательстве.
Да, ну и вот в завершении скажу еще такую фразу. Еврокомиссия предоставит Украине заключение по заявке на членство в ЕС совсем скоро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. По ее словам, документ будет готов к концу следующей недели, однако уже сейчас можно сказать, что Киеву потребуется доработать законодательство в нескольких сферах. И в том числе как раз речь идет об обеспечении верховенства права и законодательства, касающиеся борьбы с коррупцией. То, о чем мы, по сути, с вами сейчас и проговорили. Иван Юрьевич, спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан был на связи с «Радио Спутник».